è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Тема, что происходит с Роскосмосом и какая у России сейчас стратегия в этой области, когда отставание от США и Китая очевидны, а амбиции и представления о нуждах военного характера все еще велики. Скоро приступим, но сперва объявление от коллег из издательства «Медузы». Вышла новая книга «Любовь в условиях турбулентности». Ее автор, педагог, основатель Петербургской школы неформального образования «Апельсин» Дима Зицер. Книга посвящена проблемам современного родительства, тем турбулентностям, в которых оказываются семьи в самых разных точках мира, среди причин этих турбулентностей и войны в Украине на Ближнем Востоке, и репрессии в России и Беларуси, и эмиграции, и пропаганда, и угрозы безопасности близких. Слова автора об этой книге. В широком смысле моя книга о том, как заново обрести почву под ногами. Так много семей вмиг потеряли ее. Приобрести «Любовь в условиях турбулентности» Димы Зицера можно по ссылке в описании к этому эпизоду, ну или можете зайти прямо в онлайн-магазин «Медузы», который носит несколько подростковое название «Магаз». Что происходит с Роскосмосом и какая у России сейчас стратегия в этой области, когда отставание от Соединенных Штатов и от Китая очевидно, а амбиции и представления о нуждах военного характера все еще велики, обсуждаем с журналистом Василием Сергеевым. Очень рад, привет.
Приветствую всех.
Есть повод поговорить про космос в очередной раз, потому что в Роскосмосе новый глава, а именно человек, про которого не ожидаешь такое прочитать вообще-то, да я процитирую. «Русский Том Харди, новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов покорил женщин в сети. Дмитрий стал самым молодым руководителем корпорации в истории. Интернет-пользователи пришли в восторг не только от его стремительного карьерного роста, но и от привлекательной внешности». И так далее. Это ресурс под названием woman.ru. Спасибо ему за такой неожиданный фокус, конечно. Мужчина, он действительно видный, но обсудить хочется его в буквальном смысле нелицеприятно, не глядя на лица, беспристрастно. Его предшественник, с него, пожалуй, да, стоит начать, не самого Баканова, Юрий Борисов, который занял пост в свое время после Дмитрия Рогозина. Чем был известен, вернее, что ему выпало делать, он возглавил корпорацию через несколько месяцев после начала Большой войны. С чем приходилось ему иметь дело?
Да, ему досталось, конечно, сложное наследие. Во-первых, в силу санкций, которые обрушились на Роскосмос после начала войны. А во-вторых, в силу того, что натворил Рогозин за последние полгода, вот с момента начала войны до того момента, как его сняли, примерно полгода прошло. И за это время Рогозин прям последовательно, методично рубил все возможные международные партнерские отношения. Там более или менее Российская академия наук смогла сохранить сотрудничество с НАСА по марсианским космическим исследовательским программам, там марсоход Curiosity, Марс Одиссей. С Европой удалось сохранить сотрудничество по проекту «ExoMars», но «ExoMars», который уже там летает, у Марса, есть еще вторая часть проекта «ExoMars», она была обрезана, как раз там космический аппарат российского производства должен был доставить на Марс европейский марсоход. И, собственно, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, нам это до сих пор неизвестно, потому что Путин начал свою дурную войну. Если бы этого не произошло, то ExoMars бы, ну, будем надеяться, долетел бы и нашел ответ на этот вопрос. Пока он остается на Земле. И все остальное, собственно, было обрушено. Ну да, еще Международная космическая станция. Но Рогозин уже добирался и к Международной космической станции. Там сотрудничество с Европой, с Европейским космическим агентством у Роскосмоса идет по роботизированному манипулятору. Это европейский манипулятор, который был установлен на российский сегмент МКС, на модуль «Наука». И вот прям зашла речь о том, что вот сейчас мы будем уже европейцам их руку отключать. Это еще при Рогозине. И уже зашла речь о том, что нечего возить американцев на наших космических кораблях, пусть летают на своих. То есть по пилотируемой космонавтике уже собрались прекращать сотрудничество. И тут Рогозина снимают, я думаю, во многом именно из-за этого. Из-за того, что он посягнул на такой важный проект, как Международная космическая станция. А Путину вообще космонавтика неинтересна. Ему интересны ракеты как средство доставки, там, как вооружение, а вот всякие там наука, все остальное, ему это вообще до лампочки, но он понимает важное значение именно с точки зрения пропаганды Международной космической станции. Он понимает, что российские космонавты должны летать в космос, чтобы русская речь звучала в космосе, и он не хочет, чтобы это сотрудничество оборвалось или прекратились полеты в космос за время его правления, потому что это будет слишком наглядным показателем деградации космонавтики во время его руководства. И здесь, когда Рогозин уже подобрался к Международной космической станции, стало ясно, что он уже впереди паровоза бежит, и его сместили. Но, правда, Борисов, когда пришел, он начал с той же самой песни, что мы уйдем с МКС 24-го года, все типа. Ну, 24-й год пришел, сейчас 25-й, русские на МКС, а Борисова уже нету в Роскосмосе. Но, тем не менее, чем занялся Борисов? Ничем. Первые полгода он как бы входил в дело, ездил по предприятиям, но самое главное, никаких высказываний, которые можно было как-то там двояко воспринять со стороны, никаких попыток испортить дальнейшие отношения ни с какими из партнеров, ни с европейцами, ни с американцами, ни со всеми остальными. То есть, по крайней мере, он перестал ломать то, что еще можно было сломать, и то, что мог бы сломать тот же самый Рогозин. Это уже как бы хороший показатель, то есть было видно, что Борисов настроен не на войну, а все-таки на попытку говорить «спасение» – это слишком громкое слово, но, по крайней мере, на сохранение того, что есть, и создание в новых условиях, уже в военном режиме фактически, космонавтики как минимум обновленного состояния. Потому что Роскосмос, он реформировался длительные годы. По сути, все 2010-е там было Федеральное космическое агентство, стала госкорпорация. Еще было такое ОРКК, если кто помнит. Это была попытка разделить госкорпорацию или Роскосмос как заказчика и предприятие как исполнителя. Все это забыли, потом все это сформировали одну госкорпорацию, которая и заказчик, и исполнитель. То есть не было понятно, как развиваться дальше. А тут еще война, тут еще санкции. И понятно, что ситуация прям совсем тяжелая для космонавтики стала, особенно с учетом сокращения финансирования на многие программы, прежде всего на гражданское назначение, но даже на те вещи, которые, казалось бы, имеют и военное применение, там, например, системы связи, так называемый проект «Сфера», который сейчас переименован в национальный проект «Космос». Все это требовало внимания, и во все это не добавляли финансирование и даже скорее сокращали финансирование, потому что, понятно, у воюющей страны задачи есть более важные – бомбить соседей, чем летать в космос. Но, тем не менее, по минимальной необходимой планке все-таки и спутники финансировались, и даже вот на Луну, хотя Луну-25 разбили как раз при Борисове, но строили ее 15 лет до него, поэтому здесь нельзя сказать, что он один виноват в этом. Хотя не исключено, там влияние административного ресурса тоже на ее программе прослеживается. Но тем не менее, то есть вот по какой-то минимальной планке финансировался космос, но понятно, что это совсем не приоритетное направление. Может быть, какое-то значение в сторону повышения интереса к российскому космосу со стороны правительства внес Илон Маск, Starlink, а именно успехи украинской армии в использовании Starlink против российской армии. А там еще кроме Starlink спутники дистанционного зондирования Земли, как фотоспутники, так и радарные спутники. Все это показало очень высокую эффективность при достаточной плотности покрытия. То есть нужно много спутников в космосе, нужно оперативно передавать данные на Землю, и Роскосмос не может это. Хотя у него есть несколько там спутников для съемки Земли, явно, что их не хватает, явно, что система обработки и передачи данных точно так же не ориентирована под сиюминутные нужды фронта, и, может быть, из-за этого Борисова и сняли, потому что каких-то особых успехов в этом направлении заметно не было, хотя, если говорить о том, что полезного он вообще сделал, при Борисове, по крайней мере, утвердили проект государства-частного партнерства, утвердили закон о дистанционном зондировании Земли. Он, с одной стороны, сильно обрезал возможности частных компаний в обработке спутниковых снимков, зато дал возможность частным компаниям, у которых есть спутники на орбите, или которые готовы запускать спутники на орбите для съемки поверхности Земли, он дал возможность им спокойно продавать свои данные в Роскосмос государству, По крайней мере, он дал четкую схему, как это может работать. Причем это могло быть так, что там заключается контракт на год, и хотя участники еще там, может быть, ни одной фотографии не отправили государству, но они уже четко знают, что при выполнении вот такого объема поставок они получат вот столько денег за этот объем работы. И это надо было сделать 10 лет назад, на самом деле. Все, что было сделано там в правовой сфере за последние 2-3 года при Борисове как раз, это надо было делать 10 лет назад, и тогда мы могли бы надеяться на какое-то развитие российской частной космонавтики. Сейчас же, конечно, это все сделано в пожарном режиме. И, казалось бы, а, ребята, вы чем занимались предыдущие 10 лет? Это, конечно, все, что вы сделали, дело полезное. Но где вы раньше были, и для того, чтобы какие-то здравые законы принять, вам нужно было войну начать? Вы только ради этого все это затеяли? Ну, в общем, если абстрагироваться от всего, что происходило за пределами космонавтики, то, конечно, Борисов это был такой, ну, администратор. То есть, он не ломал, что-то делал новое, делал немного, но в целом был таким, можно сказать, хозяйственником. Не спасителем, не пожарником, но некоторые вещи при нем случились, те, которых не хватало давным-давно. Но также надо сказать, что именно при нем сделали «Орешник» тот самый, то есть научились баллистические ракеты кидать в роли тактических, и сбрасывать на, в том числе, населенные пункты. Вот они Днепр обстреляли им. Это, конечно, не самая лучшая деятельность и Борисова, и Роскосмоса, но МИТ, Московский институт теплотехники, который занимается и тополями, и кинжалами, и искандерами, он, конечно, изо всех сил работает на войну, производит именно оружие, и это уж точно черное пятно на карьере Борисова. Но в России это пятно выглядит светлым, но его явно не хватило на то, чтобы оставить его на месте. Что касается Баканова, он до Министерства транспорта, где был замминистра, работал в предприятии, тоже частно-государственном, «Гонец», которая занималась спутниками связи. Это можно назвать таким русским Старлинком до рождения еще самого Старлинка. Не то, чтобы он там преуспел, не то, чтобы Гонец достиг каких-то успехов, но, мне кажется, вот этот его опыт и зачли, так сказать, авансом ему, когда назначали на должность главы Роскосмоса. И, скорее всего, главная задача у него будет – это как раз создание вот этого проекта, реализации национального проекта «Космос», то есть создание спутниковой группировки из большого количества космических аппаратов. Главная задача там предполагается именно обеспечение связи и связи так называемой IoT, то есть интернет вещей, то есть передача малых объемов данных. По сути, это те же самые управления дронами, тоже можно в IoT записать. Только не FPV, там, где видеоканал сильный нужен, а те, которые по телеметрии, по координатам могут лететь. И туда же, в этот же космос, включены другие спутники. Да, вот эти спутники IoT, они довольно маленькие могут быть, но им нужно быть на низкой орбите. Для широкополосной связи в Роскосмосе по-прежнему делают ставку на геостационарные спутники. Ну, там не только Роскосмос, и Министерство связи России в этом тоже участвует. И им предстоит сделать несколько таких геостационарных спутников серии «Экспресс». И это тоже большая дорогостоящая работа. По сути, вот этот национальный проект «Космос» Борисов и сформировал, а реализацию его уже доверили другому человеку. В СМИ, правда, появлялась информация, что и смещение Борисова, и назначение нового связано со строительством национального космического центра, который строится в филях в Москве. Но я сомневаюсь, что это настолько важно. Ну, какие-то 25 миллиардов – это... Что там, шестая часть одного годового бюджета Роскосмоса – это ни о чем, это какие-то копейки неважные, и из-за этого менять руководство, мне кажется, неважно. А вот в национальном проекте «Космос» там уже 750 миллиардов завязано, и это явно более приоритетная задача сейчас для государства – догнать и обогнать Илона Маска, и сейчас на это, наверное, и сделали ставку. А, если еще про Борисова вспоминать, то «Ангара» полетела таки с космодрома «Восточный». Это тоже, в общем-то, важное достижение и его как администратора. И для России это важно, потому что это обеспечивает очень важную независимость от Байконура. Потому что, хотя с «Восточного» уже запускают ракеты, но это ракеты среднего класса, а тяжелый класс ракет российских до этого летал только с Байконура. Это ракеты «Протон». В России, на территории России сегодняшней нет стартовых площадок для «Протона». И, в общем-то, сами ракеты уже сняты с производства, хотя несколько штук в запасе еще осталось. А альтернатива «Протону» только «Ангара». «Ангара» опять тяжелая. Ее можно было запускать с Плесецка, но там слишком северное расположение. В чем необходимость тяжелых ракет? Это как раз те самые геостационарные орбиты, это высокая орбита, запуск тех самых геостационарных спутников связи. С восточного запустить одной и той же «Ангарой» спутник можно в два раза тяжелее, чем это можно сделать с Плесецка, или даже там 2,5-3 раза. И поэтому тяжелая пусковая площадка России необходима как можно южнее. Ну, это если не Байконур, это восточный. И пуск «Ангары» с восточного – это как раз важный шаг на пути российского космического суверенитета, ну и сохранения России в таком условном элитном клубе космических лидеров, которых, в общем-то, в мире всего три, вот тех, которые обладают и тяжелыми ракетами, и пилотируемой космонавтикой. Это, собственно, Америка, Китай и Россия. И хотя, если считать, например, по количеству пусков, что у России в 2024 году самый низкий показатель за всю историю, да, это так, но во многом потому, что до этого значительная часть пусков Россия совершала там иногда до третьей, а иногда, может, и до половины, совершала с иностранными космическими аппаратами, прежде всего, западных стран. Там и Европа, и США были, ну, там Японию, Южную Корею тоже, в общем, можно в западные страны вписать. И по их контрактам тоже Россия запускала. И все это отвалилось в 2022 году. И еще, почему сократилось количество пусков? Российскому спутникостроению приходится переходить на новые электронные компоненты. Потому что санкции 2022 года фактически обрубили прежние цепочки поставщиков. И там еще в 2022-2023 запускали то, что строили до этого, что уже было в полусобранном или в почти собранном состоянии. А сейчас уже подходит время, когда как раз вот в процессе производства космического аппарата как раз подходит момент, когда нужно было там в 2022 году нужно было закупать компоненты, компонентов нет. И производство встало до момента, пока найдутся новые компоненты, а это иногда там и конструкцию надо пересматривать, и все это затягивает. И вот сейчас идет этот процесс фактически спутникостроительной перестройки, перехода на новых поставщиков, поиск новых поставщиков, и из-за этого такое заметное проседание. Зарубежных контрактов нет, кроме иранских аппаратов. Свои спутники стали производить меньше, и получается вот такое проседание. Но если смотреть по возможностям, производство ракет, производство спутников, производство космических кораблей, своя пилотируемая станция или модули своей пилотируемой станции, производство тяжелых ракет, космодромы. Со всем этим добром Россия находится на третьем месте в мировой космонавтике. И хотя Китай и США довольно впереди вырвались, но Россия по-прежнему уверенно третье место держит, потому что остальные страны отстают от нее с гораздо большим отрывом. И если Россия не потеряет каких-нибудь своих возможностей, то в ближайшие годы ее никто не обгонит. Даже если вот сейчас Индия собирается заняться пилотируемой космонавтикой, у Индии тяжелых ракет нет, у Индии нет своей космической станции, на МКС Индия тоже не запускает, их туда не пускают. И получается, что даже несмотря там на успехи других космонавтик, если Роскосмос не просядет в каких-то возможностях, там в запуске людей или в тяжелых ракетах, то он по-прежнему останется лидером, даже несмотря на то, что там по количеству ракетных пусков сейчас там Новая Зеландия поджимает уже или почти обогнала Россию. Но Новая Зеландия запускает ракеты на 200 килограмм, а «Ангара» 25 тонн. Поэтому все-таки разница существенная.
Предварительный итог Борисов и Баканов в смысле повестки космической примерно одно и то же, несмотря на то, что лица меняются, задачи перед ними стоят примерно одни и те же. Важно про «Ангару», про вот эту тяжелую, про опять, что она еще может помимо геостационарной орбиты выводить туда спутники, еще и космическую станцию, да, в космосе построить. Про это, наверное, нужно поговорить. Россия, в том числе при Борисове, проговаривала, что вот МКС доживает наступает свой век, мы построим свою отдельную станцию с флагами, с буквой Z и иконами, что еще поражает и вызывает насмешки, да, когда космонавты в невесомости, в каких интерьерах находятся. Небольшое уточнение про Ангару. У них же был проект, я понимаю, что это очень долгий сам по себе проект с 92-го года, и то, что ее запустили, это действительно неплохо, несколько раз откладывали, но полетело, и если будут деньги, полетит еще, но там же есть, вот насколько она завиральная идея, действительно сделать ее аналогом Фалкона Маска, чтобы были возвратные ступени, чтобы она была многоразовой, ну, частично многоразовой, да, понятное дело. Насколько это реалистично, или этого не будет никогда, и никто, кто не хочет вести себя по-рогозински, не должен про это говорить?
Технически можно ее реализовать, там частично многоразово или с возвращаемыми блоками. Там есть два варианта фактически. Либо возвращаемые блоки, вот эти боковые ускорители, оснащать раскладным крылом и возвращать их как такие крылатые ракеты. Либо альтернативный вариант – вообще их не отделять. А вот этот вот блок из пяти элементов, урбов так называемых, универсальный ракетный модуль – их просто возвращают на ноги, как это делает, собственно, Илон Маск с Falcon 9.
Но Маск не все возвращает.
Первую ступень, да. Ну, то есть, технически это возможно сделать, но экономически это не будет рентабельно. Поэтому никто этим не будет заниматься, и там есть проблемы и с транспортировкой. Там правильно Рогозин говорил, что мы там в тайгу посадим эту ракету, а из тайги мы ее как тащить будем. Ну, там можно было бы, конечно, проложить дороги, построить бетонные площадки, посадочные при желании было бы. В этом интерес. Но проблема не в этом. Проблема в том, что если ракета летает раз в год, ну, пусть там даже в оптимистичных сценариях там 3 раза в год. Если это будет одна и та же ракета, то чем будет заниматься завод по производству ракет? Понятно, что там хотя бы 3 ракеты в год – это уже постоянный график производства, там раз в 4 месяца выпускать ракету. Ракета большая, так что всем работа найдется. А если сделать одну ракету, которая там, ну вот у Маска там ступени уже по 25 раз летали некоторые, если сделать ракету, которая хотя бы 10 раз сможет вернуться, и получается тогда мы, или там они сделали одну ракету, и потом 3 года они без работы, что ли, сидеть будут? Оттирать ее только от нагара, от копоти со время предыдущего полета. Нет, конечно. Завод должен работать, люди должны ходить получать зарплату. Это все большие накладные расходы. И стоимость пуска – это же не просто стоимость там, металла, из которого сделана ракета, стоимость топлива. Это все обслуживание, это производство, это амортизация завода. Это стоимость всей индустрии, которая работает для того, чтобы состоялся этот полет. И в данном случае вообще не важно, ракета многоразовая или одноразовая. Важно, чтобы полетов было много. И при нынешней интенсивности, или даже при возрастающей интенсивности, там, если даже оптимистично смотреть в российское космическое будущее, все равно тяжелые ракеты – это довольно редко стартующие. И делать их многоразовыми просто нет никакого экономического смысла. Ну и технически, да, это будет сложновато, с непонятной перспективой всего этого. И это обычно такие вещи возникают как предложение. То есть, либо Роскосмос, либо предприятия Роскосмоса такие. А вот мы можем еще вот это. И в СМИ эта информация попадает, как в Роскосмосе планируют, в Роскосмосе хотят. Это все такой информационный шум, потому что нужно четко отделять. Утвержденная программа, там, подписанная Путиным, выделенные деньги, тогда здесь уже можно говорить о том, что Роскосмос производит, Роскосмос должен выпустить, должен запустить. Пока этого нет, все эти идеи, кучу всего можно вспомнить, вплоть до строительства базы на Луне. Все это просто информационный шум, просто обсуждение каких-то проектов, которые реально и не проекты вовсе, а просто вот как предложение от инженеров, от инженерных команд. И на это много внимания обращать не стоит. Да, еще если говорить про Борисова, при нем был такой прям без лишних слов, скажем, прорыв в сотрудничестве с Казахстаном. Потому что проект «Байтерек» – это строительство такого казахского космодрома на основе части Байконура. Он очень долго не двигался фактически и более или менее сдвинулся в конце 2010-х годов, там в 2018 году где-то, когда они наконец выбрали ракету, на которой будут запускать «Союз-5». И в 22-м году все встало, потому что казахи требовали технико-экономическое обоснование. То есть, они хотят этот проект для того, чтобы зарабатывать деньги. Санкции должны были вступить в действие в 23-м году, но фактически Путин, начав войну, перевыполнил план американского Госдепа по обрушению на российские ракеты санкций. И фактически сейчас западные контракты из западных стран не получить на ракету, которая либо произведена в России, либо имеет компоненты, произведенные в России, по крайней мере, после 22-23 года. А ракета «Союз-5» именно к таким и относится. То есть у Казахстана может быть космодром, Роскосмос может произвести для этого космодрома эту ракету, но кому ее продавать? Либо каким-то африканским странам, либо тому же Ирану. Ну, может быть, кто-то из Южной Америки заинтересуется. Но причем все эти участки земли, они же относятся к предмету интереса и Китая. То есть в данном случае, что российская Ангара, что будущий казахский или казахстанско-российский «Союз-5», что китайский «Великий поход-5», фактически такой близкий аналог Ангары, все они конкурируют на одном рынке. И здесь понятно, что главный конкурент – это Китай, который, с одной стороны, важный российский технологический партнер международный, а с другой стороны, здесь они уже будут прямыми конкурентами. И вот серьезно поверить, что у Казахстана будет какой-то стабильный поток клиентов, даже если мы не будем считать там про дешевые ракеты Илона Маска, а «Союз-5» однозначно не будет дешевле «Фалкона 9», все равно вот этот политический фон, война, в конце концов, сильно влияет на экономические перспективы российских ракет, под чьим бы флагом они ни летели.
Ну да, понятно, что пик запусков был вот этот постсоветский связан с тем, что у России была роль вполне почетная международной космической транспортной компании, запускали разные спутники, а спутники, собственно, деньги-то и приносят.
Да, фактически Роскосмос вот в конце 90-х, в 2000-х годах во многом с помощью американцев, которые вывели российские ракеты на международный рынок, обеспечили там возможность заказов, Роскосмос, с одной стороны, выполнял, а с другой стороны, формировал, в общем-то, экологическую нишу, так сказать, или роль SpaceX. SpaceX, когда пришел на этот рынок со своими ракетами, главное достижение, которое он сделал, это сделал ракету дешевле, чем у русских. А весь остальной рынок, там была ракета «Ариан-4», была дорогая, подешевле был российский «Протон». Пришел Маск и сделал ракету, которая еще дешевле «Протона», и все клиенты к нему потекли. Ну, тут уже, да, уже политический фон, там, захват Крыма, 2014 год. Все это не способствовало повышению экономических перспектив ракет Роскосмоса. Но даже американцы еще там в 2018-2019 году пользовались российскими ракетами. Но в 2022 году это все окончательно прекратилось. Но Маск здесь и экономически переиграл Роскосмос, и политика, санкции ему тоже, в общем, помогли.
Но он сам отчасти и спрос начал формировать, потому что его Starlink – это, собственно, загрузка собственных ракет, да?
Здесь мы говорим, да, не про Starlink, а про те заказы, которые, в принципе, в мире есть. А это, по большей части, как раз коммерческий рынок запусков. Он основан, прежде всего, как раз на той самой геостационарной орбите, на запуске телекоммуникационных спутников связи для разных стран, для разных компаний глобальных, которые обеспечивают как раз спутниковую связь по всему миру. И здесь вот раньше был «Протон», в 90-е был «Ариан-4», потом «Ариан-5» стал. Сейчас вот европейцы сделали «Ариан-6», но он по конкурентоспособности сильно отстает от того же «Фалкона». Российские были «Протоны», и вот сюда пришел Илон Маск уже фактически на сформированный рынок и просто стал перетягивать заказы к себе. А потом, да, ему этого не хватало. То есть Маск со своими многоразовыми ракетами, он уперся в ту же самую проблему, что если у тебя ракета летает много раз, то у тебя завод стоит без работы. И, соответственно, твои ракеты должны очень много раз летать, чтобы и новые ракеты производить, и старые ракеты летали многократно. Ну и таким образом Starlink стал решением этой проблемы. Он сам себе создал огромное количество заказов и гоняет их, что позволяет ему поддерживать низкую стоимость запусков для уже клиентов. Роскосмос надеется что-то подобное сделать вот с этим проектом «Космос», который раньше «Сферой» назывался. То есть такая попытка тоже самому себе создать большое количество заказов, большое количество спутников. И Борисов неоднократно говорил вот в своих там интервью о том, что вот, нужно срочно наладить серийное производство космических аппаратов. Вот смотрите, американцы делают, европейцы делают, китайцы делают, нам тоже надо. Ну, надо так надо. Ну вот, видимо, не получилось, поэтому местом и поплатился.
Ну да, с точки зрения международной конкуренции невесело это выглядит, потому что из-за санкций не придут, потому что Китай ничего не пошлет, у него есть свои возможности отправлять, он сам бы рад, наверное, заказчиков каких-то принять и доставить полезный груз в космос. А Российская Федерация для себя может отправлять, и это будет дороже, это вот такой специфический государственный бизнес, не очень выгодно, зато свое, да, а кто еще наше отправит, особенно военное? Ну хорошо, давайте пусть будет. Да, у нас не очень большой рынок, и тем более при таких затратах, при специфическом участии государства, при технологиях двойного назначения, но зато вот эта вся суверенность, окей, записали, но космос еще пространство амбиций, про которые вот после Рогозина, как к нему не относись, а к нему можно, кстати, положительно, да, в довоенный период до большого вторжения относиться, в смысле, что он сделал для космической индустрии российской. Если говорить про будущее, про перспективы, про политические престиж. Кажется ли тебе, что Россия выполнит обещание, уйдет с МКС, запустит свою станцию? Да, она будет гостевой, да, туда только россияне будут летать, ну или кто там еще, белорусы, иранцы, может быть, полетят. Но зато можно будет говорить, нам никто не нужен, у нас есть своя станция, это по-своему хорошо, это тоже нахождение в клубе, и наплевать, что кто-то по арене, например, у американцев уже будет несколько таких станций летать, тоже гостевых, и в том числе для туристов. Это реальная перспектива?
Ну, будем оптимистами, наверное, реальные, но не в тех сроках, которые сейчас озвучиваются. Я думаю, Роскосмос будет летать вместе со всеми остальными партнерами на МКС до упора. А упор он может произойти либо в любой день, вот сейчас там модуль «Звезда» российский лопнет окончательно, сейчас там трещины, но если он бахнет целиком, то это будет, конечно, катастрофа, но это катастрофа, которая прекратит программу МКС. Это такой неоптимистичный, совсем неоптимистичный сценарий, но не нулевая вероятность у этого есть. Если же этого не произойдет, если станция как летает сейчас, так и будет летать, то ее будут держать вот совсем до какого-то вот критичного положения, потому что станция выгодна всем, не в прямом экономическом смысле, но и в политическом, и в организационном, потому что промышленность работает, космонавты летают, готовятся, эксперименты ставятся, лаборатория работает, более того, она все усложняется, туда добавляют постоянно новые лабораторные блоки, элементы, даже небольшие модули. Все это говорит о том, что чем дольше будет летать станция, тем больше она результатов принесет. И даже там, если полетят новые станции, там банально там московский Starship выпусти на орбиту, как космическая станция, она по внутреннему объему будет больше, чем вся МКС. Но МКС – это нашпикованное оборудованием лаборатория, а пустая бочка – это пустая бочка. Толку от нее будет немного. И ее там еще 20 лет придется снова наполнять этим лабораторным оборудованием. То есть МКС, если посмотреть по там, количеству научных публикаций, сколько по результатам работы МКС выходит, то каждый следующий год приносит научных публикаций больше, чем предыдущий. То есть это такой кумулятивный эффект. Чем дольше она будет летать, тем больше результатов она будет приносить. И Роскосмос, хотя и грозится с нее уйти, там сначала говорили про 24-й, потом сказали про 28-й, потом 30-й. Борисов, кстати, вот за что его можно похвалить, он давал довольно содержательные и довольно откровенные интервью. И если послушать, что он говорит внимательно, там можно интересные вещи. То есть в 22-м году он говорил, все там, уйдем в 28-м, а в 24-м он говорил, что типа, ну, полетаем там до 30-го, после 30-го уйдем. То есть стало ясно, что, во-первых, Россия не успевает сделать замену к 30-му году, и, во-вторых, что Россия на самом деле заинтересована в том, чтобы летать на МКС постоянно, и чем дольше, тем лучше, и бросать это там хоть в 30-м, хоть в 32-м году ей будет невыгодно. Сейчас сами партнеры там Европа, Америка по Международной космической станции, они договорились летать до 32-го года, но мне кажется, что она будет и дальше летать, потому что реально, вот за исключением этих самых трещин в дальней камере, в кормовой камере российского модуля «Звезда», станция не трещит, не ломается, там все работает. Ну, конечно, какое-то обслуживание идет, какие-то агрегаты устаревают, но они обновляются. Сейчас, например, НАСА ведет большую программу обновления системы электроснабжения своих модулей. Туда добавляются новые солнечные батареи, старые аккумуляторные батареи сводятся с орбиты, привозятся новые. То есть, в целом, видно, что работа на станции заточена на многие годы вперед, и, может быть, даже больше 10 лет она будет летать, и вот такого звонка, чтобы вот сейчас вот и бросаем все, пока не видно и не слышно, и даже сложно понять, вот какой именно триггер послужит тем, что сработает как знак «стоп», пока не просматривается таковых, даже там, несмотря на успехи американских частников, которые вроде как разрабатывают свои станции. Но здесь вот проблема та же самая. Если, например, посмотреть на китайскую космическую станцию и на МКС, китайская станция похожа на квартиру, в которую только что въехали. А МКС похожа на квартиру, в которой там живет многодетная семья последние 20 лет. И все отовсюду торчит, всякие хвосты висят, все там по стенам развешано. То есть видно, что она обжита, и все заточено под прикладное применение. И Китаю-то нужно развивать свою станцию, а новые станции полетят. Ну, что-то можно с МКС, конечно, перетащить. Но вряд ли это будет какой-то приоритетной задачей. И, скорее всего, будут развивать частные станции отдельно от МКС. Там у Америки есть еще проект Gateway около лунной космической станции. Но она точно так же не замена МКС, потому что она и меньше в несколько раз. И летать туда будут тоже посещением там раз-два в год. И все это выглядит странным вообще ответвлением, которое непонятно зачем нужно, если Америка собирается летать на поверхность Луны с американскими астронавтами и там астронавтами стран-партнеров, то Gateway выглядит очень странным решением. И не факт, что его таки сделают. Но даже если и сделают, МКС все равно вот за счет своего накопленности опыта, накопленной кооперации, количества заинтересованных институтов, академий разных стран, предприятий разных стран, все говорит о том, что она будет летать вот прям до того момента, это как вот мир почему свели, там, да, там были разные причины, но главная причина то, что там очень много отказов пошло. Там были постоянные ремонты, пожар, разгерметизации, и просто американцы стали бояться за безопасность своих астронавтов. А в последние годы мир летал уже фактически как филиал Международной космической станции, там у американцев даже свой собственный модуль был, хотя он и назывался российский модуль «Природа», но фактически там «Природа», «Спектр». Они полетели за американские деньги, были достроены уже в 90-е годы, и полетели только благодаря этому, и американцы их воспринимали своими модулями. Ну и МКС сейчас в таком же режиме летает, и, наверное, будет еще долго летать.
Когда ты говорил про квартиру, про новостройку и про обжитую многодетной семью, я вспомнил, что мне попадалось где-то про проблему захламления космической станции, что приходится там прибирать. Так часто прилетали, так часто бывали, что можно предмет потерять, не найти, все не на своих местах лежит, и космонавтам приходится тратить порядочное количество времени не на исследование, а на то, чтобы там порядок наводить. Как-то сразу на душе так тепло, я помню, встал, думаю, ни у одного у меня в квартире бардак. Хорошо, про китайско-российскую станцию на Луне будем что-то говорить? Там просто ничего не обещает, на самом деле. Никакое сотрудничество с Китаем, кроме как обещаниями, не выглядит. Если ты прокомментируешь, наверное, будет полезно, и будем уже понемножку прощаться.
Да, в 2021 году Россия с Китаем подписала соглашение о сотрудничестве по Международной научной лунной станции, МНЛС так называемой. Было забавно, что вот если сравнить два пресс-релиза, российский и китайский, вот по мотивам этого подписания, в российском было добавление «и космонавтов». То есть это изначально должна была стать автоматическая беспилотная станция, то есть это в одной точке Луны, в одной местности Луны предполагается высадить несколько разных космических аппаратов разных стран, и России в том числе, которые вот должны вместе взаимодействовать. Но главное там будут китайцы, и большая часть оборудования должна быть китайским. И предполагается, что вот там до 35-го года или там до 30-х годов все это должно быть сформировано в автоматическом режиме. И Роскосмос подписал там с перспективой пилотируемого посещения что-то такое. В китайском пресс-релизе про пилотируемые полеты ни слова не сказано. Но, тем не менее, да, была нарисована красивая картинка, и ничего не произошло. Потому что потом упала Луна-25, и стало ясно, что Россия не способна обеспечить какой-то паритет с Китаем. Если у Китая сейчас крайне успешная лунная программа автоматическая, у них и два лунохода высажены, и две буровые установки побывали на Луне, грунт добыли, успешно довезли до Земли, и спутники китайские летали, то России нечем похвастаться. Вот была надежда, что вот Луна-25 сядет, и значит Россия и Китай, обладающие вместе технологиями посадки на Луну, вот будут строить вместе эту станцию. То сейчас уже про паритет Роскосмос говорить не пытается. Зато вот как раз при Борисове и благодаря Борисову это стало известно, Сейчас зашла речь о том, чтобы на китайской станции вот этой лунной появился атомный реактор, который ранее Роскосмос собирался использовать в роли тягача.
Или буксир.
Ну, буксир, да. Транспортно-энергетический модуль это называлось изначально, потом ему начали придумывать красивые названия типа «Зевс», «Нуклон». Но где-то там он по-прежнему идет как транспортно-энергетический модуль. И Борисов, кстати, сказал, что что-то случилось, и с 2022 года этот проект не финансировался вообще. И про это, конечно же, фанаты этого модуля помалкивают. А потом и там же он сказал, вот летом 2024 года Борисов сказал, что мы теперь этот реактор предлагаем китайцам для электрообеспечения их вот этой самой лунной станции. То есть в данном случае Роскосмос нашел вот такое решение, что, мол, смотрите, ребята, да, мы не можем садиться на Луну, но вы-то не можете строить ядерные реакторы, а вам-то эта штука, наверное, не лишняя будет на Луне. Так что давайте-ка мы вот таким вот образом оформим партнерство. Мы как бы равные партнеры, но в разных возможностях. Ну и это тоже вот пока на уровне обсуждений. И каким образом, какую окончательную архитектуру приобретет эта станция, пока неизвестно. У Китая сейчас своя собственная лунная уже пилотируемая программа развивается. У них продолжается программа Чане, это вот их автоматические станции, которые пока никаким образом не причастны к строительству этой, собственно, международной научной лунной станции. Но Китай в то же время и с другими странами сейчас подписывает похожие документы по сотрудничеству в этой станции. В общем, где-то когда-то эта станция будет построена, неважно, с участием России, без участия России. Но по-прежнему со стороны Роскосмоса это все подают, что вот мы с Китаем. Хотя фактически это, конечно, проект Китая, и Китай максимально эффективно это использует и в своей внешней политике, там для соглашений различных международных подписывает. Фактически сейчас вокруг Луны формируются таких два альянса стран. Это, с одной стороны, вокруг Гейтвея формируется американоцентричный альянс, и китайцентричный формируется вокруг вот этого проекта Международной научной лунной станции. Но, конечно, мировые технологические лидеры, они отдают предпочтение сотрудничеству с Америкой, а не с Китаем. Ну вот, если сейчас посмотреть, кто входит в этот китайский проект Международной научной лунной станции, это Китай, Россия, Венесуэла, Южная Африка, Азербайджан, Пакистан, Беларусь, Египет, Таиланд, Никарагуа, Сербия, Казахстан и Сенегал. Вот таким вот альянсом Китай и планирует осваивать Луну.
Спасибо огромное. От Земли и до Луны обсудили все.
Всем пока. Приходите еще, задавайте вопросы.
Книгу Демезицера и другие товары в онлайн-магазине «Магаз» рекомендую, тем более, что это единственный сейчас способ для «Медузы» заработать денег. Хотя большую часть финансовых потребностей редакции вы, слушатели, читатели, зрители, покрываете, причем безвозмездно и добровольно, вашими пожертвованиями. Тем не менее, всегда приятно заработать, тем более, что денег не хватает, как всегда, как всем. Спасибо за то, что продолжаете поддерживать наше издание. Жаль, что вас не так много, как хотелось бы, тем более сейчас, когда ту часть бюджета, что помогали формировать грант, и пробило трамповскими решениями. Кстати, да, вы в разных медиа наверняка слышите этот мотив. Ага, так вы все сидели на грантах, что ж вы раньше врали, что нет? Ну, не знаю, кто такие вы, я хоть к деньгам не имею никакого отношения, в «Медузе» это разграничено, стоит стена. Так вот, я в завершении массы выпусков «Что случилось?», постоянные слушатели не дадут соврать, повторял, мол, наш бюджет — это ваше пожертвование, плюс гранты, выданные без условий, то есть без влияния на редакционную политику со стороны того, кто гранты дает. И гранты помогают «Медузе» держаться на плаву, тем более, что от большей части аудитории, вернее, от большей части жертвователей, что были до большой войны, редакция в финансовом смысле отрезана, из России мы не принимаем платежи, так что это была существенная поддержка, но не единственный источник финансирования, и, конечно, это никак не влияло на редакционную политику. С грустью хочется сказать, что еще год назад ситуация с деньгами казалась критической, но, как выясняется, в таких случаях тогда был еще не кризис. Будет ли возможность сказать что-то такое же через год, мол, а, помните, год назад мы еще жаловаться имели наглость? Если вы еще не помогаете Медузе, начните это, пожалуйста, делать, но при соблюдении трех условий. Для вас это должно быть безопасно, то есть вы не должны быть в России. Во-вторых, вам это должно быть по карману, не нужно отдавать последнее, ведь ваше благополучие на первом месте. И третье, вам как-то почему-то вдруг зачем-то должно захотеться, должна вдруг показаться не такой уж ужасной идеей, что существует независимое на русском языке издание, и вообще, что есть институт независимой прессы, даже когда условия выживания таких структур все менее и менее совместимы с самой возможностью их существования, вам почему-то должно захотеться, чтобы не пропали такие издания, как «Медуза». Вот эти три условия. Если вы им соответствуете, пожалуйста, будем очень рады вашим пожертвованиям, особенно регулярным, возвратным, рекуррентным. Все ссылки в описании есть, все инструкции там же. Спасибо за внимание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого!